Проба голоса. В дворцовой церкви совершался придворный молебен по случаю Парижского мира. Среди коленопреклоненных сановников и свитских дам шелестел шепоток. Горчаков, кажется, возьмет портфель у Карлушки. На выходе из храма об этом же заговорил с царем и граф Адлерберг возмущенно. Можно ли назначать министром человека, знавшего о заговоре декабристов, друзья которого до сих пор в Сибири? Но Горчаков ведь не торчал тогда на Сенатской площади. Он сидел во дворце и ждал, чем все это закончится. Император увольнял в отставку сановников, доставшихся в наследство от батюшки, которого Герцен прозвал «неудобозабываемым». Правда, смена кабинета далась нелегко, пришлось даже выдержать истерику матери. Почерневшая и сухая Мегера, внучка Фридриха Великого, кричала на сына: «Как ты собираешься управлять страной дураков и воров, без верных слуг отца, без Клейн-Михелей, без Нессельроды?» Царь дал матери ответ, ставший историческим: «Мой папа был гений, потому мог позволить себе окружать трон остолопами, а я не гений. Мне нужны умные люди». В царском поезде, единственном в стране, который имел гармошку для перехода из одного вагона в другой, император с Горчаковым ехали в царское село. Разговор шел о пустяках, а когда показалось Пулково, Александр II сказал: «Вижу, вы уклоняетесь от бесед о политике». «Нисколько. Но я хотел бы обратить ваше высочайшее внимание на то, что внешняя политика — сестра политики внутренней, и разделение их невозможно, ибо эти близнецы порождены одной матерью, природою государства. Пусть же начало вашего царствования отметится благородным актом милости». «Чему это возвышенное прелюдия?» Горчаков пытливо взирал из-под очков. «Государь, верните из Сибири всех декабристов, кои остались в живых, возвратите им честь их званий». «Я сделаю это, но только в день коронации». С поезда пересели в придворный экипаж. Недавно прошел весенний дождь, молодая зелень приятно сквозила за окошками кареты, ехавшей, как по паркету, по великолепной мостовой. Царь настаивал на принятии дел иностранных. При Нессельроде они были скорее странные. «Пока нас никто не слышит», — отвечал Горчаков, — «я выскажусь». Парижский трактат хорош уже тем, что определил цели русской политики на ближайшие годы. «Не в силах скрыть от вас и своего простительного тщеславия. Да, я хотел бы стать имперским канцлером только за тем, чтобы, не выкатив из арсеналов ни единой пушки и не тронув даже копеечки из казны, без крови и выстрелов, сделать так, чтобы наш флот снова качался на рейдах Севастополя». «Разве это возможно?» «Без крови. В политике, как и в любви, все возможно». «Решено. Нессельроды сдал дела Горчакову». «Что вы тут собираетесь сделать?» — хмыкнул он. «Россия вышла из европейского концерта. Ее голос потерял прежнее очарование. Сейчас нам предстоит лишь бесировать на галерке признанным певцам Вены, Парижа и Лондона». «Я вам не завидую», — сказал Нессельроде на прощание. «Да», — согласился Горчаков, заглядывая в чернильницу, — «положение отчаянное. А я, как влюбленный нарцисс, буду любоваться своим отражением в чернилах, налитых сюда еще во времена Венского конгресса, ибо с тех пор они не менялись». Политический пигмей на цыпочках удалился. Немецкая страница дипломатии была перевернута. Открылась чистая, русская, патриотическая. Тютчев проводил Нессельроде злыми стихами. «Нет, карлик мой, трус беспримерный, ты как ни жмися, как ни трусь. своей душою маловерной не соблазнишь святую Русь. Горчаков поставил перед собой скромную задачу — отомстить Австрии за ее поведение в Крымской войне, подготовить мир к уничтожению Парижского трактата и юридически закрепить наши границы на Амуре. Проавстрийская дворцовая партия навязала Горчакову барона Мейендорфа, чтобы князь взял его на пост товарища министра. Горчаков решил стародурам не уступать и вызвал венского прихлебателя к себе. «Я вам предлагаю быть послом в Лондоне». Таким образом он хотел изолировать Мейендорфа от венских влияний, но Мейендорф намекнул, что побережет здоровье от английской сырости, дабы дождаться, когда Горчаков сломает себе шею на антиавстрийской политике, а тогда барон и сам займет его место. «В таком случае, — жестко ответил князь, — я обещаю вам следить за своим драгоценным здоровьем. Каждый год я стану отдыхать на лучших курортах Швейцарии, чтобы не доставить вам удовольствие плестись за моим траурным катафалком». И он пережил Мейендорфа на 20 лет. Я не беру соперничать с Альфонсом Доде, который, будучи секретарем герцога Морни, описал его в своем знаменитом романе «Набоб», но критики этого романа говорят, что Морни умер не от приема возбуждающих снадобий, а был пронзен шпагою в самое непристойное место супругом той женщины, которую он имел неосторожность посетить. До нас Морни интересен тем, что сразу же после Парижского конгресса он был направлен послом в Россию. Я не знаю другого такого французского дипломата, который бы оставил в русской литературе столько следов о себе, сколько герцог Морни. Именно по этой причине я и постараюсь быть предельно кратким. Морни вез в Россию винный погреб, который с трудом вылкал бы даже полк лихих изюмских гусар, коллекцию гобеленов и картинную галерею, способную составить филиал Лувра. На границе его ожидал курьер от Горчакова, а в одной деревне крестьяне встретили посла серенадой, в которой, по словам Морни, наверное, скрывались самые лучшие намерения. Всю его свиту из 120 человек разместили во дворце Воронцова-Дашкова на левом берегу Невы. При свидании с послом Горчаков показал Морни аметист в оправе из старинного серебра. «Этот талисман подарила мне ваша матушка, королева Гортензия, когда я еще начинающим дипломатом часто бывал ее гостем во Флоренции. Посол Парижа на берегах Невы. Что ж, это очень доброе предзнаменование будущего Европы». Морни был принят в Петергофе царем, который сказал ему: «Ваше присутствие означает конец того положения, какое не должно больше повторяться. Я никогда не забуду влияние, какое в ходе переговоров на Парижском конгрессе оказал в нашу пользу император Наполеон III. Граф Орлов сообщил мне также, что он не мог нахвалиться графом Валевским». Близилась коронация. Накануне ее Александр II с женой и детьми ездил в Гапсаль на купание. Гапсаль, нынешний город Хаапсалу, аристократический курорт Вестлянской губернии, издавна прославленный целебными грязями и купальнями. В эту поездку царь пригласил и Горчакова, чем очень растрогал пожилого человека. «Благодарю, государь. Ведь я в Гапсале родился, когда мой батюшка командовал там пехотной дивизией». Императрица Мария Александровна, родом из Гессенского дома, была женщиной некрасивой и тихой, как амбарный мышонок. Она была глубоко несчастна из-за частых измен мужа, что не мешало ей с немецкой добропорядочностью регулярно поставлять клану Романовых все новых и новых отпусков. Однажды, идя от купальни, она тихонько сказала Горчакову: «Мой Сашка сейчас в таком добром расположении духа, что вы, князь, можете просить у него, что вам хочется, и ни в чем он вам не откажет». В поезде, отвозившем царское семейство в Москву на коронацию, Горчаков завел с императором серьезный разговор. «Государь, 3 года тягостной войны отразились на жизни России. Я осмеливаюсь посоветовать вам сократить расходы на пышности церемоний. Дайте вздохнуть народу свободнее. За окном вагона стелилась блеклая мгла, в которой лишь изредка мерцали лучинные огни забытых богом деревень. Я не могу обещать вам сокращение издержек на коронацию. Поверьте, лично мне этот блеск не нужен, но если блеска не будет, Европа может счесть это за ослабление моей власти и дурное содержание казны, а за совет благодарю. Тогда, — подхватил Горчаков, — вам следует снизить пошлину на заграничные паспорта. Ваш незабвенный родитель выпускал верно подданных за рубеж сроком на полгода под залог в 500 рублей. Такую роскошь мог позволить себе только очень богатый человек. Сколько же, по вашему мнению, брать за паспорт? 5 рублей вполне достаточно. Слава богу, мы ведь не китайцы, считающие, что в изоляции лучше сберегается их мудрость. Европа, — доказывал Горчаков, — сама по себе громадный резервуар знаний, и, сливая в него русские достижения мысли и науки, мы будем вправе черпать из него все новое и полезное для развития русской жизни. Вслед за царским поездом проследовал посольский поезд со свитой Морни, и французы были ошеломлены рекордной скоростью. До Москвы они доехали за 16 часов. В Первопрестольной для них были забронированы 2 особняка — Корского и Рахманова. Обилие свободных стенок позволило Морни развесить все картины и гобелены. Послу досаждали колокола московских церквей, звонившие с утра до ночи с достойным сожаления соревнованием. А в день коронации Морни невольно обратил на себя всеобщее внимание тем, что остановил свой кортеж за 2 квартала до Успенского собора, проделав остальной путь пешком и обнажив голову, что не укрылось от взора императора Александра II. «Благодарю вас, посол». «Все было бы отлично, если б не эта постная физиономия лорда Гранвилля, который выступает здесь с таким видом, будто я не вернул Англии долгов». Англичане старались помешать союзу России с Францией, и Гранвиль под громы колоколов заметил Морни. «У нас политику делают ради прений в парламенте, а дипломаты интригуют лишь ради насыщения архивов документами о своем остроумии. Не пойму, ради чего стараетесь вы?» «Не смейтесь», — отвечал Морни британцу. «Я разглядел в России неразработанный рудник для экономической эксплуатации. Вам-то хорошо сидеть на угольных копиях Ньюкасла, а французы никогда не знают, чем протопить свои камины». Прусское королевство на коронации представляли 2 человека, столь различных, что их неловко сопоставлять. Великий ученый Александр Гумбольдт и генерал Гельмут фон Мольтке. Автор военных поучений врезался в память человечества жестким профилем волевого лица, обтянутого сухим пергаментом старческой кожи. А тогда на коронации это был тощий и моложавый, удивительно ловкий в движениях человек с румянцем во всю щеку, восторженный поклонник танцев, которым он и отдавался почти самозабвенно. После мазурки царь приветствовал его. «А, Мольтке, что скажете хорошего?» На ломаном русском языке, клокоча звонкой гортанью, будто орел, перед взлетом Мольтке отвечал: «Не стройте крепостей, стройте железные дороги. В Берлине не считают, что Россия потерпела поражение. Просто Россия не смогла выиграть победу из-за отсутствия рельсов, протянутых к черноморским портам. Увы, государь бог Марса отвернулся от ваших воловьих упряжек». И он закружился в вальсе. Издали, наблюдая за его костлявой фигурой, императрица Мария сказала Гумбольдту: «Посмотрите, как упоенно танцует ваш Мольтке. А что ему делать? Это лучший танцор Берлина». «Правда», — добавил Гумбольдт, — «я слышал, Мольтке что-то еще фантазирует в генеральном штабе. Но я не могу представить, чтобы человек, пылко отдающийся танцам, был способен выиграть хотя бы 1 серьезную победу на полях роковых битв». Горчаков равнодушно взирал на вальсирующую публику, вскользь заметив советнику министерства барону Жомини: «Я бы охотно променял Гумбольдта и Мольтке на одну лишь голову прусского политика. Это нужно не только Берлину, но, думаю, пошло бы на пользу и Петербургу». «Пруссия не имеет политика», — отвечал Жомини. «Точнее, она не имеет политики, но политик уже есть. Я говорю о Бисмарке, что застрял во Франкфурте, где он каждый вечер надувается, как пузырь дешевым вином». Потом была пышная иллюминация и обед в грановитой палате, напоминавший застолье Ивана Грозного, когда к пирующим несли лебедей с бриллиантами, вставленными вместо потухших глаз. Коронация обошлась народу в 18 миллионов рублей, и, определив стоимость этой церемонии, я заканчиваю ее описание. Русский дипломат Жомини, всю жизнь выглядывая из-за плеча Горчакова, обожал тень. Оттого-то читатели больше знают его отца, которого обессмертил Денис Давыдов. Жомини да Жомини, а об водке не полслова. Генрих Жомини, 1779-1869 годы, крупный военный мыслитель, родом из Швейцарии. Покинув армию Наполеона I, в 1813 году поступил на русскую службу, организатор военной академии в России. В 1840-х годах удалился во Францию на покой, но во время Крымской кампании счел своим долгом вернуться из Франции в Россию, где и оставался вплоть до заключения Парижского мира. Александр Генрихович Жомини считался Нестором русской дипломатии, как никто другой, знавший все ее тайны, и, подобно Горчакову, он долго был гоним по службе канцлером Нессельроде. Горчаков сразу же сделал Жомини главным советником министерства, приобретя тем самым золотое перо лучшего стилиста в искусстве дипломатической переписки. Документы, вышедшие из канцелярии Горчакова, снискали в мире славу подлинных шедевров политического красноречия, но историки давно потеряли надежду выяснить, кто их автор, Горчаков или Жомини. Скорее они работали совместно, стремясь к тому, чтобы политический документ возвысился до уровня художественной классики. О своем помощнике Горчаков сам не раз говорил: про барона Жомини можно сказать, что он словно Иисус Христос в Евхаристии, его все едят и пьют, но никто его еще никогда не видел. Сегодня Жомини скромно доложил министру, что от острова Мальта отошла большая английская эскадра. «Конечно», — сказал Горчаков, — «они покинули Мальту, чтобы войти в Черное море, где у нас один кукиш». Граф Эстер Гази, посол Венский, и лорд Гренвиль, посол Лондонский, разводили перед Европой кляузы, будто русские укрепляются на острове Змеином. Из-за этого островка Александр II тоже донимал Горчакова. Гренвиль предлагал мне свои корабли для эвакуации наших людей со Змеиного. Какой плевок! Подумать только, сколько терплю я унижений от этой склочной Англии! Гренвиль с Эстергази сделали князю заявление. Не рано ли вы стали насиловать Парижский трактат? Ваши скучнейшие разговоры об острове Змеином, ответствовал Горчаков, нюхая табак, я регистрирую как примечание петитом к своему вопросу, набранному крупным шрифтом. Когда из Греции и без того страдающие будут удалены оккупационные войска, и я величество королевы британской? Морни тоже сделал заявление от имени Франции. Я смотрел карту, но нигде не нашел острова Змеиного, и французам безразлично, кто его населяет. Желая закрепить провод между Парижем и Петербургом, Морни срочно женился, кажется, по любви, на юной княжне Софочке Трубецкой, что вызвало бурю негодования в Англии. Там сочли, что свадьба — дело рук хитреца Горчакова. Окрутив Морни с русской красоткой, Петербург теперь по рукам и по ногам свяжет политику Кая д'Орсе, Гранвиль сказал: «Вы бы, Морни, никогда не женились на русской, если бы могли осознать стратегическое значение острова Змеиного. Россия, потеряв Дунай, оставила за собой островок, который словно пробка запечатала Австрии выход в Черное море». «Поверьте, — отвечал Морни, — что когда мы с женой угасим свечу, мы меньше всего думаем о стратегическом значении острова Змеиного». В один из четвергов Горчаков закончил свой доклад и собирался откланяться, но царь задержал его. «Вы извините меня, князь, но я, по совести сказать, так и не ведаю, чей же это остров Змеиный. Этого, государь, не знает никто. Но полагаю, что если англичане шумят о нем больше всего, то это значит, что остров необходимо сохранить за матерью России». Справка. Остров Змеиный, бывший Фидониси, расположен на подступах к Одессе в 37 милях от устья Дуная. Площадь острова 1,5 квадратных километра. Остров принадлежит СССР.